Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, протоиерей Артемий Владимиров. Здравствуйте, батюшка.
Я соскучился по вам и по нашим радиослушателям. Вот что значит привычка, вторая натура. Едва дотерпел, вот попал в студию, чувствую себя как дома.
Ну, нам тоже очень не хватало вас всю эту неделю, потому что вопросы копятся, и темы семейные, они ведь неисчерпаемые. Мы с вами чаще говорили все-таки об отношениях супружеских в семье, о том, как их выстроить между взрослыми людьми.
Видимо, будучи самыми крупными специалистами в стране по этому вопросу.
Ну, мы, да, как это называется, все на примере личного опыта, и в процессе ни один кролик не пострадал. А сегодня я хотела вам предложить все-таки тему, связанную с воспитанием детей, потому что современный ребенок, он живет в обществе, особенно в больших городах, которое психологи называют таким детоцентричным. Очень во многих семьях вокруг ребенка вертится все, и ребенок такой божок. А если даже и нет, то ребенок все равно очень сильно занят какими-то своими личными делами, школьными ли, внешкольными, спортом ли, музыкой и прочим, или гаджетами, телевизором. Но в любом случае его роль в семье, его вовлеченность в жизнь семьи, мне кажется, очень сильно снизилась, очень сильно отличается от той роли, которая была у детей в семье там, даже в начале 20 века, да даже в 80-е годы в Советском Союзе. В частности, дети стали гораздо меньше участвовать вообще в домашних делах. Просто вот трудиться, мыть посуду, застилать кровать, выгуливать собак, общаться с младшими детьми именно не в играх, а за ними присматривать. С одной стороны, у них действительно на это не так много времени, а с другой стороны, все-таки им дальше жить какой-то взрослой самостоятельной жизнью. И если раньше девочка там, к 12 годам была уже полноценной хозяйкой и там, ну, практически могла сама самостоятельно жить и еще кого-то чему-то научить, то сейчас женщина в 30 лет не умеет толком ни готовить, ни дом содержать. Как научить наших детей трудиться? Можно ли вообще современного ребенка приучить к труду?
Я никогда не верил, что труд сделал из обезьяны человека, но то, что он облагораживает, когда ставит перед собой созидательную цель, это несомненно. И чего стоит образование, а вместе с ним воспитание, если дети, пройдя через руки педагогов и воспитателей, гувернанток, остаются белоручками, принцессами на горошине, емельками и совершенно не приспособлены к жизни. Говорю сейчас об этом, а ведь, думаю, камень бросаю в собственный огород. Моя супруга, очень требовательная и взыскательная, говорит: «Отец Артемий, надеюсь, она меня не слышит сейчас, я буду тогда относиться с доверием к твоим радиопроповедям, когда ты поймешь, чем отличается ценообразование в Ашане от Леруа Мерлена, и когда ты научишься прибивать гвозди, не отбивая себе ногти». Да, действительно, филологи, филолог, так я себя иногда называю, говорить-то красиво мы научились, а вот поправить какой-нибудь покосившийся плинтус или понять причину короткого замыкания, поневоле обращаешься к добрым соседям. И, конечно же, те юноши вызывают уважение у девушек, которые задумываются о семейном укладе, которые владеют тканью, фактурой вещества.
Да не всегда. Очень многих девушек привлекают юноши, которые владеют красивым словом или умеют красиво рисовать или играть на музыкальных инструментах, а вся вот эта бытовуха, она не интересует.
Насчет таких поэт сказал: не верь поэту, дева. Я в данном случае уже, может быть, говорю не о романтическом периоде общения, но у меня глубочайшее уважение вызывает тот хозяин дома, такой собакевич, рачительный хозяин, который может все, который знает все. А ведь умение ориентироваться в хозяйственных делах, оно прививается, конечно, эстафетная палочка передается от родителя к сыну, от матери к дочери. И мне очень хочется поддержать сегодня Ольгу Юрьевну Васильеву, нашего министра образования с человеческим лицом, которая хочет восстановить в полной мере, как это еще в советские времена, я помню, уроки труда, и что-то мы выжигали, и какие-то заготовочки шлифовали.
Рецепты какие-то осваивали.
Рецепты осваивали. Я помню, у нас еще была практика на типографии, где еще ручным набором какие-то формы собирались. Все это страшно полезно и нужно, хотя, наверное, без труда не выловишь рыбку из пруда, и поэтому, безусловно, правы те родители, которые наделяют своих карапузов уже какими-то обязанностями, так что те находятся в сознании важности исполняемого ими дела, собственной незаменимости, приучены к своего рода ответственности, почему у кисы в ее
лоточке
не оказалось соответствующих каких-то материалов, впитывающих влагу. И сегодня это действительно проблема, потому что мне приходится путешествовать по России, как Чичикову, но он охотился за мертвыми душами, а за живыми, и вижу, что чем дальше от мегаполисов школа, какая-нибудь сельская школа, провинциальная школа, чем ближе к земле взрослые дети, вот вспоминаю с удовольствием такую школу в затерянном уголке Мариэла, приусадебный участок, и дети наравне с детьми, простите, со взрослыми, какие-то им грядки по весне окучивают и урожай собирают, тем лица светлее, реакция здоровее, психотип устойчивее.
Но все-таки наш слушатель в основном это горожанин, как раз тот, кто живет в мегаполисе. И вот вы говорите, какие молодцы те родители, которые умеют с детства вовлечь детей в труд, в какую-то бытовую жизнь семьи. Но не кажется ли вам, что это тоже, как, во-первых, отдельный талант родителя, а во-вторых, все-таки склад характером ребенка? Поскольку мы все время говорим на личных примерах, я вот вспоминаю себя. Я как раз выросла в деревне практически, в маленьком шахтерском поселке. У нас был приусадебный участок, и мне в 7 лет повесили ключ на шею, и я была на полном самообслуживании. В мои обязанности входило очень много всего, например, вставать в 5:30 утра, идти, значит, в частный сектор на первую дойку за молоком для младшей сестры, которая была на искусственном вскармливании, когда родилась. То есть, ну, и после школы мне надо было самой себе разогреть еду, самой помыть за собой посуду. Тогда еще были эти всякие воротнички, кружевные манжетики, которые надо было шить, пришивать, потом отпарывать, стирать и прочее. Это все вот на мне висело. Плюс мы сажали картошку, потом снимали с нее жука, сажали помидоры, все это поливали, потом собирали эту клубнику, ведра вишни.
Так вы та самая Золушка.
Я настоящая Золушка. Я знаете, вот у меня такие воспоминания детства, например, полная ванна огурцов. Воды не было нормальной, горячей не было, а огурцы надо было на зиму солить, и вот их купали в этой ванне. И всю жизнь у меня, потом зимой мы ходили в эту бочку, в подвал за этими огурцами. То есть вот у меня детство прошло как раз вот на приусадебном участке.
В трудовых
подвигах. Я люто все это ненавижу. Вот как только я более-менее стала зарабатывать деньги, какую-то организовала такую же самостоятельную жизнь, я тут же делегировала эти полномочия профессионалам. Да? Я почти не готовлю дома, детям готовит няня. Приходит прекрасная женщина, которая занимается в моем доме уборкой, и я не знаю даже, где у меня там иногда какая-нибудь вещь лежит, я звоню по телефону, она это знает, а я нет. При том, что меня воспитали просто вот в труде, но мне совершенно это не близко и не нужно, я не хочу этим заниматься.
А случись, дорогая моя собеседница, какая-то метаморфоза, какие-то форс-мажорные обстоятельства. Мы с вами оказываемся на необитаемом острове. Я филолог со знанием церковнославянского языка и с поэтическими наклонностями. И вы, как наши роли распределятся? Вы точно будете пятницей, который сразу поймет, какие корешки можно брать, какие нельзя. И все-таки думаю, что при том, что личность уникальна, и у каждого из нас есть свои призвания, Михаил Васильевич Ломоносов – абсолютный гений, опередивший и Леонардо да Винчи в открытии принципа вертолета, и какие-то в теоретической физике сделавшие феноменальные открытия, в которых разобрались уже 200 лет спустя, он с дедушкой был помором и занимался профессионально ловлей рыбы, однако харизма его раскрылась.
Но я к тому, что я свою дочь сейчас не смогу, ну, научить стоять у плиты, мыть полы, там, ну, пуговицы пришивать, правда, научила ее, но потому что мы занимались художественной пришивкой пуговиц, а не во имя решения бытовых насущных проблем.
Понятно, что ваше дитя не готовится к профессии гувернантки, но все-таки начатки всех общественно полезных дел. Я вот только что вернулся из Петербурга. В мраморном дворце был вечер, посвященный королеве Эллинов. Ольга Константиновна Романова, внучка Николая I, в 16 лет отдана замуж за Георга I, датчанина, брата Марии Александровны, супруги Александра III, и в Афины поехала венчанная пара восстанавливать порушенную турками государственность. Я удивлялся, изучая документы и на выставке в Павловском дворце, смотря фотографии, как наших аристократических, в наших, можно сказать, царских семьях, насколько девочек приучали. Вот я смотрю, она кому-то дарит, у нее было много детей, молитвослов, которые она собственной рукой, тонкой вязью, и рисуночки, и миниатюры сделала, выучила греческий язык по пути на свою вторую родину. Была, как и наши великие княжны последнего, дочки последнего царя, сестрой милосердия, не боялась этих перевязок. Я вот не могу равнодушно смотреть на кровь свою, чужую, падаю в обморок. А наши принцессы были заправскими фельдшерицами. И это, конечно, сильное дело. Убежден, что и в вашем случае, убежден, что хотя вы выбрали другой образ жизни и вполне можете сейчас позволить себе housekeeping, домашнее хозяйство, кому-то передоверить, но в формировании вашей личности эти самые огурцы, на которых вы смотрели, как на пираньи,
в ванне,
и ранние походы коровенки, которые я не знаю, с какой стороны подойти, спереди или сзади, чтобы она не брыкнулась или не плюнула, все это сформировало особую динамику вашей личности, и человек, овладевший профессионально каким-то одним навыком, обязательно проявит себя в противоположном, но его душевные качества, сформированные загодя, сумеют, его душевные качества раскроются в полноте и в другом деле.
Семейный час на радио «Вера».
Это программа «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как приучать детей к труду. Но если вернуться к основам, ведь если мы обратим внимание на книгу «Бытия», мы вспомним, что одним из последствий грехопадения было обещание Адаму зарабатывать, ну, есть свой хлеб в поте лица своего. То есть, по большому счету, получается, что труд – это как некое такое наказание нам после того, как мы были изгнаны из рая.
И внутренняя необходимость. Некоторые толкуют слово «свобода» как знание своего обода. Для того, чтобы личность раскрылась, говорят, вот ребенка раньше пеленали, не так просто, но перепеленутый в куколку, он смотрел глазками на мир, шевелил мозгами, образно говоря, и формировались его какие-то личностные качества, волевые центры, эмоциональный центр. Так вот и труд детский, конечно, совершенно необходимое слагаемое в становлении личности. Но только ли это должен быть какой-то хозяйственный труд? Сейчас, например, очень модно, в хорошем смысле слова, детей возвращать к каллиграфии, чистописанию. Ёжику понятно. Я еще помню, как в первом классе пером я выводил линию тонкую, толстую. Правда, это все прекратилось к концу первого класса, увы, семимильными шагами мы шли к прогрессу, к шариковым ручкам. Но вот японцы совершенно убеждены, что занятия их каллиграфией для маленьких япончиков – это кондицию sine qua non, условие, без которого нет вхождения в культуру, нет, невозможно достичь той целеустремленности, кропотливости, какой-то сдержанности. Вот думается, что всякие даже рукоделия, золотое шитье, бисер, смотришь в краеведческих музеях, чем занимались девицы благородного сословия в Смольном институте. Такие тонкие стежки. Кстати, это и сейчас до сих пор кое-кого из педагогов мы встречаем. Диву даешься, насколько это миниатюрная, кровопотливая работа, но она же помогает сдерживать ужимки и прыжки, помогает справляться с эмоциями, которые сегодня то густо, то пусто, то холодно, то жарко. Детей делают какими-то гиперактивными мустангами. И поэтому несомненно, что умственные, интеллектуальные занятия, изучение языков, игра на музыкальном инструменте с тем, чтобы ребенок мало-помалу от первой фальши пришел к тому, что он может воспроизвести мелодию и доставить удовольствие окружающим. Это очень важные элементы детского труда, без которых у нас получится, как писал Петр I в одном из своих указов, «Аще обрящется детина неукротимой злобы, таковых ссылать на исправление в монастырь». Но, простите, монастырей не хватит наших подранков, переростков, баранкиных делать человеками.
Но в той же Японии, о которой вы упомянули, ребенок до определенного возраста, по-моему, до 5 лет вообще является таким домашним божеством, вокруг которого все вертится, которому позволяется все, и которому не применяются никакие санкции, никакие трудовые повинности на него не налагаются. С какого и родителям, я понимаю, многих родителей и современных, которым просто жалко деточку обременять чем-то там до школы хотя бы. Вот у него такое, пусть у него будет детство. Ведь мы все помним прекрасно, что там у советского ребенка и у дореволюционного ребенка, особенно не аристократического происхождения, детства как такового не было. Как только он там мог держать ложку, ходить ножками, он начинал вовлекаться в трудовую жизнь семьи.
Ну, смотря, наверное, в каких случаях, читаешь Ивана Шмелева «Золотое детство» и поражаешься, как пожилой человек 60 лет спустя воспроизводит совершенно удивительное царство любви, мира, радости. Но сейчас, наверное, если говорить о каждом народе, у него свой менталитет, своя национальная физиономия, нам важен результат. То, что японцы и китайцы умеют трудиться, и трудятся не за страх, а за совесть, по какой-то внутренней мотивации, при том, что труд этот целожизненный, при этом люди не выгорают, но черпают какую-то мышечную радость, связанную какими-то корпоративными интересами, спору нет. И, конечно, наша ситуация немножко другая. Думаю, что в делах воспитания и привития трудовых навыков очень важна, во-первых, пропорция, все должно быть в меру, не в тягость, а в радость. Я, как педагог, хорошо знаю, что дети – существа утомляющиеся, они очень непостоянные, им нужно менять, так сказать, декор и антураж, как бы разные регистры музыкального инструмента, и построжничать, и пошутить. Очень долго мы писали, наши пальчики устали. А ну-ка, давайте помашем крылышки, как мы умеем летать. И опытные педагоги знают, что отдых есть перемена занятий. И второе, это, конечно, та атмосфера, которую создают взрослые. Если, простите, воспитатель или родитель, дядька Черномор, вот вспомним папашу Антона Павловича Чехова. Вроде бы благочестивый человек, его родитель, но, видимо, настолько прижимал детей, что даже пение на клиросе превратилось для последних в пытку. И, думается мне, Антон Павлович потому был лишен какой-то живой религиозности при очень точном прозрении, интуиции, умении почувствовать русского человека. Все-таки он напоминал какую-то выгоревшую лучинку. Как раз не было той радости, той теплоты, той мягкости в воспитателях, без которых этих качеств действительно труд может ожесточить и сделать человека каким-то жестокосердечным, непомерный труд.
Ну, а с какого возраста тогда все-таки ребенка можно привлекать, ну, для начала хотя бы к каким-то домашним занятиям трудовым?
Думается, что как выходит из младенческого возраста, наша ляля становится крепко на ножки, проходит период ознакомления с миром окружающих предметов, появляется у наших младенцев желание отодвинуть любой ящик, заглянуть туда, куда тебя не просят. Батюшек столько собирается информации, не дай бог что-то положишь опасное. Вот буквально несколько дней тому назад я узнал такую трагедию. Девочка приемная в 5-летнем возрасте схватила какие-то таблетки сильнодействующие, так и не удалось ее спасти. И тоже слово об осторожности, продуманности того, всей системы воспитания. Ну и тотчас нужно все-таки организовывать дитя. Мы, батюшки, любим ходить, и нас приглашают по квартирам освещать дачи, машины, квартиры. Всегда смотришь педагогическим взором, что представляет из себя детское. И, конечно, любому ребенку нужно поиграть. Я сам с братом-близнецом разбрасывал конструктор, кубики, вагончики железной дороги. Но и как важно, чтобы дитя знало, нужно за собой убирать и приводить в комнату божеский вид. Вот можно о совсем неприличном? Я часто езжу в поездах. Сейчас поезда комфортабельные, в аэропортах. И вот культура человека, взрослого, в чем она проявляется? Я думаю, она проявляется не в умении красиво говорить, а в том, каким он после себя оставляет отхожее место. Если он человек, а не гиббон, простите, или орангутан, то если у него были воспитатели, если он чему-то научен, то он, милый, выходя из комнат для уединенных размышлений, должен думать, вот сейчас зайдет кто-то другой. И чтобы мне не было стыдно, я все-таки проявлю минимум любезности и заботы, так, чтобы мне было противно зайти туда следующему господину. К сожалению, должен сказать, не знаю, как обстоит дело в Японии, там, наверное, какие-то самоорошающиеся, вращающиеся... Там
космические
приборы. Стульчики, но... низкий уровень, не знаю, как у дам не был, мужчин похвалить не могу, может быть, наша передача о трудовом воспитании заставит родителей призадуматься и об этом.
Мне вспомнилась история, как моя бабушка определяла женихов моей мамы, годный или негодный, когда мама была еще в старших классах и студенткой, вот, и к ней приходил в гости мальчик, и он как раз отправлялся в уборную, бабушка слушала. Если после звуков слива воды она слышала звук включающегося крана, это был хороший, правильный мальчик, он мыл руки. А если она не слышала этот кран, то этот мальчик очень быстро из дому
отправлялся. Мудрая бабушка. Да. Поэтому в человеке все должно быть прекрасно. И одежда, и слово, и лицо, и речь. Быть можно дельным человеком, заботиться о красе ногтей. Поэтому я думаю, что первые труды в самом нежном возрасте должны быть нацелены на то, чтобы дитя училось быть опрятным, аккуратным, боялось походить на страшилу. Вот мне повезло с дедушкой. У меня дедушка был эстет. Фамилия у него была Барто, от шотландского пирата Бартоломью. И первым браком, женатый на Агнии, он ее вдохнул в нее поэтическое чувство, впоследствии женился на моей бабушке, венчался. И у нас сохранились раритетные издания 1937 года. «Девочка чумазая», «Девочка ревушка», «Павел и Агния Барто». Вот эти книжечки «Тише, Танечка, не плачь», «Не утонет речки мяч», рассчитаны на пионеров, и миллионы детей их читали, между прочим, ставили своей задачей как раз умение вокруг себя наводить царство порядка, красоты, чистоты. И сегодня этого очень не хватает современным нашим забалованным киндерам.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Семейный час на радио «Вера».